Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья, в студии Константин Мацан. 26 июля, в это воскресенье, в церкви положено чтение отрывка из Евангелия от Матфея, который посвящен достаточно знаменитому евангельскому сюжету о том, как Христос насытил 5000 человек всего лишь 5 хлебами и 2 рыбками. В этой связи мы сегодня поговорим о чуде. Это же чудо было. Вот мы поговорим о месте чуда в нашей жизни. И у нас в гостях священник Михаил Таганов, доцент Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат богословия и настоятель Крестовоздвиженского храма города Орехово-Зуево. Здравствуйте.
Здравствуйте.
И Владимир Лучининов, главный редактор издательства «Никея». Здравствуй.
Здравствуй.
Я первый вопрос хочу задать, может быть, даже как-то провокационно, никогда не задавал его священнику. Отец Михаил, а с вами чудеса случались, и насколько они для вас оказались важны?
Несомненно, случались, несомненно. Вот. Но, знаете, чтобы так прямолинейно на этот вопрос ответить не получится, по-видимому. Потому что вот я, как всякий добросовестный оратор и докладчик, я, готовясь вот к этому нашему эфиру, читал какие-то тоже книги разные, литературу, которая просто невероятно пространная. Вот. И там все эти чудеса, так сказать, они описываются как нечто совершенно исключительное в нашей жизни. И вот в какой-то момент я просто понял, что священнику даже не следует так это воспринимать, потому что чудо – это вообще повседневная реальность жизни священника и жизни церкви.
А что вы имеете в виду?
А вот прямо мы, допустим, приходим в храм, начинается богослужение, которое называется Божественная литургия. Вот. И если посмотреть на него так отвлеченно, не взглядом человека церковного, верующего, для которого многие вот как бы рамки, парадигмы, они уже установлены, а таким взглядом человека внешнего, вот берется просфора, которая является кусочком хлеба, берется чаша с вином. И вот после молитв в церкви вот эти совершенно простые такие земные вещества, которые заповеданы Христом нам для совершения Божественной литургии, они реальным образом после своего освящения, они меняют жизнь людей. Вот прямо в этот день. Вот, меняют жизнь самого священника, который получает новые силы для служения, меняют жизнь прихожан, меняют жизнь каких-то тяжких грешников, которые сегодня пришли, покаялись и впервые, может быть, причастили святых тайн. Они могут об этом рассказать тебе в тот же день, там, через месяц, через год, но они скажут, что это был переворот. А все началось с того, что вот перед нами на жертвеннике небольшой кусочек хлеба и чаша вина. Вот. И, в общем, по большому счету, как мне кажется, для священника вообще привычно жить в состоянии чуда. Вот. Жить, видя человеческие судьбы, которые преломляются, меняются как-то под действием благодати.
Вот вы сказали, что чудо – это вся жизнь. Вот, наверное, если бы это было дословно так, то не было бы в языке слова «чудо». Тем не менее, мы же называем чудом что-то из ряда вон выходящее, и в нашей жизни это так или иначе случается. Вот как к этому относиться по-христиански? Это часть нашей веры в Бога, вера в чудо?
Несомненно, часть. Вот. Но часть, как и многое в нашей вере, как вот если таким высоким богословским языком говорить, часть трансцендентная. То есть она, очевидно, превосходит этот мир. Она превосходит этот мир. Она имеет корни бытия в мире божественном. Вот я тоже, обдумывая наш предстоящий разговор, я посмотрел, как определяют чудо различные какие-то такие, ну, терминологические какие-то вот справочники, катехизисы. И вот интересная закономерность. Светские какие-то, ну, например, такие вот издания, как «Философский словарь», какие-то такие вот энциклопедии, они сводят чудо, как правило, к событию. Чудо – это событие. Вот. Ну и дальше, соответственно, истолкование. А вот святитель Филарет в катехизисе, он говорит, это дела. Дела, которые невозможно сделать иначе, как только лишь силой Божией. Например, воскресить умершего. Это почти дословно определение катехизиса святителя Филарета. Вот. То есть для верующего человека за чудом стоит действие, а за действием действующий субъект, сам Господь Бог с большой буквы. Вот. Этого, так сказать, если мы не верим в Бога, то тогда чудо сводится вот к событию вот нашей жизни. Вот. Это вот что-то изменилось в ней такое. Вот болел, перестал болеть и выздоровел. Вот. А в действии видно что-то иное уже.
То есть чудо – это шанс повернуться к Богу, обратиться к Богу.
Ну, нельзя не согласиться, конечно, да.
Спасибо. Володь, в издательстве «Никея» недавно вышла книга под названием «О том, чего не может быть». И отец Михаил был ее участником. Одно из интервью в этой книге давал по теме чуда. Целая книга по теме чуда. И ваш покорный слуга тоже имел к этой книге отношение. А ты ее как главный редактор издательства инициировал. Это тема чуда, идея сделать книгу целую про чудо в нашей жизни, она пришла тебе в голову. Почему сейчас и какая вот в этом была, скажем, такая редакторская задача? Почему эта тема заволновала вдруг?
Ну вот отец Михаил замечательно развел понимание чуда как какого-то неординарного, из ряда вон выходящего события, которое происходит в жизни человека, и как действительно действие, да, Бога, который за этим чудом стоит. А еще ранее он начал говорить о самом ощущении своей жизни как о ежедневном чуде. И вот понимая, что для большинства людей именно чудо как событие становится тем самым мостиком, тем самым пространством, через которое, да, они идут к Богу. Потому что когда все земные средства исчерпаны, никакой надежды не остается. Остается надежда только на чудо. Да, и Бог дает право на чудо человеку. Да, вот и в Ветхом Завете просить знамения у Бога это было вполне законным действием. И мы видим, какое количество людей приходит, да, например, когда привозят какие-то особые мощи, там пояс Пресвятой Богородицы. Это говорит о том, что у людей есть глубочайшая, болезненная, я бы сказал, да, потребность в этом чуде, и есть, соответственно, вера. Та вера, которую сам Христос не отвергал никогда. И, исходя из этого, хотелось бы сделать такую книгу, которая вот из понятия чуда, как из ряда вон выходящего события, все-таки говорила о чуде, как о действии Бога и о как ежедневном опыте жизни человека. Вот. И ну, все мы знаем, что ну, всегда и в любой ситуации человеческое сознание устроено так, что оно вот ищет подмены, потому что действительно, чтобы встретиться с чудом, нужно измениться, потому что чудо призвано человека изменить. И чтобы не меняться, человек сознательно или подсознательно, да, вот пытается эти подмены найти. Если мы говорим о вот таком простом поиске чуда, как средство избавиться от какой-то боли, болезни, страдания, да, мы знаем, что люди часто потребительски воспринимают, да, чудо. Да, да, вот, Господи, дай
очень
мне.
Очень острая проблема.
Да, ну вот, пожалуйста, да, насыщение 5000. Но мы в то же время знаем и другую ситуацию, когда у людей, которые долго находятся в вере, появляется определенный скепсис, да, уже зная, как часто человеческое сознание, опять же, искажает какие-то события, уже не верить ничему. И есть потрясающая притча на этот счет, когда была засуха, и все шли молиться, и маленькая девочка шла с зонтиком, и над ней посмеялись, говорили, а что ты идешь зонтиком засуху? Она говорит, ну как же, если вы будете молиться, то Бог, наверное, дождь пошлет. И вот часто...
Да, это хорошо.
Но зачастую тем людям, которые находятся в вере, чуда не хватает, появляется уже такое вот неверие в чудо. На этот счет был замечательный фильм «Слово», это экранизация пьесы Карла Мунка, который поставил Карл Теодор Дрейер, да, это как раз об этом фильм, о том, что вот люди, находящиеся, казалось бы, в совершенно таком глубоком религиозном контексте, они абсолютно уже не верят в возможность Бога совершить чудо. А это тоже неправильно. И вот на это множество вопросов хотелось в этой книге ответить, и это получилось только благодаря тебе, Костя. Ты так как-то смиренно сказал, что вот я там поучаствовал, но если бы ты не поучаствовал, этой прекрасной книги не получилось бы. Ну, естественно, отец Михаил...
Которому мы сейчас слово и передадим как раз.
Который одну из самых интересных частей в этой книге сделал.
Спасибо на добром слове, Володя. Я внимательно слушал вашу мысль, и хочется ее несколько продолжить и, может быть, повернуть в другое русло чуть-чуть. Потому что на самом деле, когда у верующих людей, это, в общем, такое противоречие в себе, у верующих людей нет веры в чудо. Это, в общем, означает просто-напросто это упадок веры. Вот если мы вспомним, да, что Господа Иисуса Христа слушали все верующие, воспитанные в Ветхом Завете, пророками, толкователями закона, слушали абсолютно все верующие. Вот. Но, тем не менее, мы видим, что когда он входит в Назарет, вот, то его там слишком близко знают как человека такого земного по своему такому человечеству. И дальше мы видим, евангелист заключает, и он не сотворил там многих чудес по неверству их. И вообще вот интересно, что в Новом Завете существует некая типология чудес. Вот. Там очень часто упоминаются такая вот диада, такая пара понятий, знамения и чудеса, семия и терета. Вот семия, знамение, это не просто чудеса, это чудеса такое общественно значимые, так скажем, чудеса, которые могут быть массовыми, которые ставят целью кого-то в чем-то убедить. Вот. Ну, вот, например, знамение, что можно вспомнить из Ветхого Завета, это египетские казни, это процветший жезл Ааронов, это практически все, что случается с избранным народом в пустыне. Вот. И очень-очень многое такое. То, что действует сразу на многих и на всех. И, собственно, именно таких чудес ветхозаветные книжники требуют от Христа, говорят, ну, когда же ты нам дашь знамение? То есть, когда ты нам докажешь, кто ты есть на самом деле? И вот именно таких чудес Господь Иисус Христос практически не творит или творит их самое минимальное количество. Вот, вот даже если вспомнить первое чудо, с которого начинается Евангелие от Иоанна, да, это чудо на браке в Кане Галилейском, вот, ну, чем все завершается, значит, для всех очевидно было вот претворение воды в вино, председательствующий на Перу нахваливает это вино, говорит хозяину, молодец, ты соблюл хорошее вино доселе, то есть сохранил его до продолжения уже пира. А заключается то, что положил Иисус начаток знамением вот этим, и веровали в него ученицы его. Вот, то есть веровали-то кто? Те, кто изначально был к этому как-то предрасположен всей своей душой.
А почему Христос таких чудес, вот, о которых вы говорите, не совершает общественных?
Ну, тут, по-видимому, есть какие-то такие святоотеческие толкования, которые вот прямо сейчас мгновенно не приходят на ум. Вот, но на самом деле между вот этими чудесами и знамениями, если понимать под чудом, нечто более индивидуальное какое-то, вот такое общение Бога с человеком, вмешательство Бога в жизнь человека. Вот. Между этим очень существенная есть разница, потому что вот эти чудеса, чудеса доказательства, чудеса убеждения, массовые чудеса, они имеют тот же примерно характер, как, скажем, массовое обращение. Вот, ну, мы иногда встречаем такие вещи, массовое обращение, массовое крещение. Нет обратной связи, непонятно, что в конечном счете вот творится в душе у каждого человека, который все это воспринимает.
Ну, видимо, личные усилия в такой ситуации вот, как бы минимизировано.
И это тоже, да, несомненно. Ну, кто-то воспримет это как некий фокус, кто-то воспримет как, так сказать, что-то такое. Ну, целый спектр таких, возможен, разных путей восприятия таких чудес. Поэтому самое интересное, по-видимому, и самое глубокое воздействие чудо имеет тогда, когда оно индивидуально. А вот такие чудеса из священнического опыта можно вынести вот такой вывод, что они совершаются практически ежедневно.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напоминаю, на радио «Вера» светлый вечер. У нас в гостях священник Михаил Таганов, настоятель крестовоздвиженского храма города Орехово-Зуево и Владимир Лучининов, главный редактор издательства «Никея». В продолжении разговора хотел бы еще вас, отец Михаил, спросить. Володя сказал вот как раз ту мысль, что бывает, что и у верующих оскудевает вера в чудо. А вы что, таких не встречали? Вот таких случаев не было у вас? Я просто прекрасно понимаю на себе, о чем Володя говорит, потому что и вправду, когда какая-то возникает, может, трудная ситуация, да, и ты внутренне понимаешь, но только чудо сейчас вот поможет. И если честно внутрь себя смотреть, понимаю, что да я как бы... Это фигура речи, что чудо поможет. Я в это чудо... Мне трудно поверить, что чудо возможно. Вот хотя я там считаю себя человеком верующим. Вот этой проблемы для верующих не стоит, вы считаете?
Да нет. Все проблемы для верующих стоят иногда намного даже и актуальнее, чем для людей, далеких от веры. Но тут вспоминается такая старинная притча святоотеческая или такая священническая, может быть. Вот, как одна женщина, такая малоцерковная, в деревне она насчитала Евангелие, прочитала строку о том, что стих о том, что если будете иметь веру с горчичное зерно, то если скажете «горе сей, сдвинься и поди в море», то будет по слову вашему. Она посмотрела на свой повалившийся забор и сказала, ну вот, хоть бы он сам собой, этот забор, встал утром и целенький был. Ну вот, утром она проснулась, посмотрела забор, повалившийся, как лежит. Так, я и знала, что так ничего не будет, ничего не получится. Вот, то есть...
Веры не хватило.
Вот. Да не веры не хватило, а, по-видимому, очень странная за этим цель стояла, в общем, испытывать Бога и на его всемогущество, вместо того, чтобы взять самой просто потрудиться, вот, то, что от нее прямо требовалось. Вот. Вообще, молитвы о чудесах, они очень часто такие, так сказать, ну, несостоятельные и наивные крайне. Вот, вот, как можно... говорил один почивший иерарх Русской Православной Церкви, такой интересный очень человек, духовный, он говорил, мы ведь как молимся, Господи, дай мне, пожалуйста, вон тот кусочек колбасы, вот, по своему выбору, и именно то, что мы считаем нужным. Но вот все эти аспекты, конечно, вспоминаются, когда видишь безрезультатность молитв о чуде, вот. По-видимому.
Володь, а вот ты сказал про толпы людей, которые приходят к поясу Богородицы, упомянул то, что иногда мы подходим к чуду потребительски. То есть мы вот как раз то, о чем батюшка говорит. Вот мне хочется вот именно этого, да, и мы к Богу и к чуду подходим как к такому источнику благ. А вот я хотел бы тебя спросить, может быть, потом и отцу Михаилу этот вопрос переадресовать. А это плохо? Вот... Неужели мы, Божьи чада, не можем просить у него обо всем, вот обо всем? Там, мы как-то не ограничивали мы его компетенцию, когда говорим, вот об этом просить можно, об этом нельзя. Ведь как бы обо всем просить его хочется, он же всемогущ, нет?
Безусловно, мы можем обращаться к своим близким друзьям, не испытывая ни тени сомнений, когда нам что-то нужно, в этом и испытывается настоящая дружба. И если мы просим что-то у Бога, а в большинстве, подавляющем большинстве случаев, первый импульс, он бывает именно таким. То есть человек находит Бога через какую-то конкретную свою боль, потребность. Может быть, он именно этот кусочек просит, а не другой. А ключевым вопросом является, что последует за этим. Да? Бог дает этот кусочек человеку. Да? Как бы нам друг наш дал, если мы захотели именно там какую-то машину, хотя могли бы купить там совершенно другую дешевле, да, но вдруг не станет расспрашивать нас, а почему ты вот хочешь занять деньги именно на эту машину, он просто по любви к нам даст. Но это требует и от нас отдачи, то есть дружба не может строиться только на односторонних, да, таких вот отношениях, что я от кого-то что-то получаю, да, вот это и есть потребительское отношение к ближнему. Я думаю, что определенный параллель можно провести и в отношениях к Богу, то есть Бог является личностью. И самое главное, к чему призван человек, найти Бога, да, вот установить с ним связь, ощущать его в своей жизни. И если человек, получив от Бога просимое, далее уходит в свою обычную жизнь, погружается в нее с головой, с ним не происходит переворот, и он, может быть, в следующий раз обратится к Творцу только когда у него возникнет новая проблема, то, конечно, эти отношения потребительские. А если эта просьба, может быть, странная, наивная, дерзкая, да, становится действительно тем, толчком, который человека переворачивает, это совершенно, ну, с моей точки зрения, нормально. И опять же, если мы возьмем Евангелие, да, мы видим зачастую всегда у тех, кто приходил к Христу, у них была какая-то боль, и они хотели что-то получить. И, не знаю, вот, может быть, здесь... Один случай я могу привести, опять же, из моей, из жизни моей семьи.
Да, это интересно.
Когда вот моя мама, у которой ее дедушка был церковным старостой, вот, был одним из главных жертвователей на собор города Коломны, но, тем не менее, как-то потом сложилось, что вот уже там, моя бабушка, она... стала далека от церкви. С ней тоже очень интересная история. Она вернулась к Богу только в конце жизни. И моя мама рассказывала, когда она беседовала с ней, с моей бабушкой, со своей мамой, она говорила, а почему же ты вот перестала верить? Она говорит, ну как же так? Я всегда верила, а Бог сделал так, что вот все в моей жизни было плохо. А там ситуация была такая, что, значит, ее супруг, мой дедушка, он по 58-й статье был осужден, очень долго сидел, но потом вернулся. Мама сказала, ну как же, он же тебе вернул твоего мужа в итоге в конце целым и здоровым, и она, в общем, как-то в старости это смогла осмыслить. Но я хотел сейчас не о том сказать, я хотел сказать о том, что моя мама как-то всегда искала вот, интуитивно Бога в своей жизни, но только в определенный момент она, значит, читала антирелигиозную книгу, в которой были цитаты из Нового Завета. И эти цитаты из Нового Завета ее настолько тронули, что она проплакала всю ночь.
В антирелигиозной книге.
Да, да, она проплакала всю ночь, она увидела вот то, что Бог есть. Она, как говорит, я почувствовала там всем существом своей души, что каждое слово, оно истинно. Вот. Но ей этого было мало. То есть она проплакала всю ночь. И на следующий день она действительно ходила и говорила, Господи, если ты есть, покажи мне себя. То есть в данном случае она не просила, но тем не менее она требовала от Господа чуда. Может быть, это, да, чудачество было, может быть, это что? И Господь явил такое чудо по снисхождению. Именно в этот день вот, она потеряла ключи, а там ситуация была такая, отец был в командировке, мы там где-то в художественной школе были, и у нее вообще не было никакой возможности вот, найти второй комплект ключей. Вот, и она ходила, целый день говорила, Господи, если ты есть, покажи мне и дай мне какой-то знак. Она никак не связывала это с потерянными ключами. Тут, говорит, я не знаю, в какой момент, почему я опускаюсь вниз, вот просто беру рукой, щупаю асфальт, и мне, значит, в руках оказывается эта связка ключей. Это было в городе, в Москве.
Да.
Вот. И вот действительно, ну что, это чудачество с ее стороны было или нет? Мне кажется, что нет. Это смогло перевернуть ее жизнь? Смогло. Значит, вот это имеет право на
существование. Да, это очень интересно. Отец Михаил, мы сегодня отталкиваемся от цитаты из Евангелия от Матфея про насыщение 5000 пятью хлебами. Аналогичный эпизод описан в Евангелии от Иоанна, и там у этой истории есть продолжение, когда после всего этого Христос ушел на другой берег, его нашли люди и снова приступили к нему, и он сказал им, вы ищете меня не потому, что видели чудеса, но потому, что ели хлеб и насытились. Тут некое обличение спасителем получается такого потребительского отношения к Богу и к чуду. Причем здесь противопоставление, то есть если бы вы просто видели чудеса, если бы вы за этим пришли, за чудес, да, было бы, наверное, одно, а вы пришли за хлебом. Вот это к нашему разговору, да, о потребительском отношении. Если даже спаситель это обличает, то как с этим быть?
Несомненно. Мне кажется, вот тоже сейчас, слушая историю из Володиной семьи, вот, мне подумалось, что вот восприятие чуда, вот, здесь есть два очень важных момента. Вот, первый, то есть Бог может совершить все абсолютно, Он всемогущ. Вот, но чтобы это человеку все это принесло пользу, чтобы это действительно его к Богу привело, то от человека здесь требуется две вещи. Первое – это чистота сердца. Вот какая, по-видимому, была у вашей мамы в тот момент, когда она
искренне молилась. Блаженно чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Да?
Вот,
одна из заповедей блаженства.
Вот. Потому что, вот знаете, вот очень частый случай такой пасторский. Я его обобщенно так сказать, могу передать. Вот приходит молодая женщина там, или девушка и жалуется на неустроенность собственной личной жизни. Вот. Но женщины как-то к этому относятся более серьезно, так, чем мужчины. И для них в этом больше заключается их смысл вот, личного такого вот существования на Земле. Вот, они труднее гораздо одиночество переносят. И вот часто слышишь такие вот слова, вот, ну, никак не создается семья. И в то же время из исповеди этого человека ты знаешь, что там за плечами и всякие, так сказать, метания какие-то, и гражданский брак, и всевозможные такие вот блудные отношения. Вот, и какие-то такие вот трагедии эгоистического такого свойства. Вот, и, как правило, вот человеку говоришь, ну, вот если ты молишься об этом, ну, это, можно сказать, тоже чудо. Правильное, доброе устроение семьи каждый раз. Вот такое, которое не только приводит к благополучию земной жизни и такому, и счастью, чего, собственно, вот все желают молодоженам, но еще и дает какую-то перспективу общего спасения жизни совместной во Христе. Вот. Это тоже чудо такое, и многие люди к нему искренне стремятся, вот, к такому благословению Божьему. Но как вот на этих руинах греховных может начаться что-то хорошее? Вначале требуется все это расчистить, как вот невозможно начать стройку на месте, где поперек стройплощадки лежит овраг, там какие-то там куски старого какого-то фундамента, какие-то железки торчат. Это не годится, нужно все это расчищать, и только потом крепко и уже навсегда что-то строить. Вот. И поэтому вопрос чистоты сердца, вот, когда Господь действительно начинает слышать наши молитвы, когда мы покаялись в каких-то грехах, которые тяготят нашу совесть и нас от Бога отделяют. Вот это первый момент. А второй, не менее важный, это благодарность и желание изменить жизнь.
То есть это тема, вот. Есть ли жизнь после чуда и нашей ответственности за чудо, да, да, которое
произошло. Знаете, вот интересный, такое интересное наблюдение. Вот у кого мы, вот если вот сейчас выйдем просто в мир из этой студии, будем спрашивать у людей, у кого больше каких-то личных вот таких чудес произошло. Чаще всего это будут люди монашествующие, люди, кто принял священный сан. Вот, кто как-то радикально, может быть, изменил жизнь после того, что с ними, допустим, случилось исцеление от тяжелой болезни. Или они по их молитвам кто-то исцелился, они это видели. Вот. И они почувствовали, что вот после такого события, ну, невозможно сказать Богу: замечательно, Господи, теперь я пойду отпраздную это событие в ресторане, а вечером премьера кинофильма в кинотеатре, очень интересного, нового. Вот. Не должна быть жизнь после этого. Вот как, смотрите, мы это, по-моему, вспоминали как раз вот этой книге вашей, вот, «Чудесная ловля рыб».
Напоминаю, на радио «Вера. Светлый вечер» у нас в гостях священник Михаил Таганов, настоятель Крестовоздвиженского храма города Орехово-Зуево, и Владимир Лучининов, главный редактор издательства «Никея». Мы вернемся через минуту.
«Светлый вечер» на радио «Вера».